Сергей Васильев. Эпоха перемен. Куррикулум витте. Глава первая. Сирия, Афганистан, Сирия. 2019. Лето. Аэродром Кмеймим. Русского человека невозможно обмануть. Он верит во все. Потом, правда, огорчается матерно. Это в полной мере подтверждал стоящий рядом Сан-26М, седой как лунь, но крепкий рослый полковник с пьяной змеей на погонах, витиевато и громогласно сообщая телефонному собеседнику, как называются люди, принимающие слишком вежливый отказ за робкое согласие. Полковнику пообещали, что сегодня он наконец-то улетит в Москву, но позже, как всегда в армии, нашлось более важное дело. О том, что назначен ответственным за него, полковник узнал вообще от третьих лиц и расстроился.
«Знаете что? Каждый труп на вершине Эвереста был когда-то целеустремленным, высокомотивированным специалистом, стремящимся проявить себя, достичь большего, повысить планку и перевыполнить на 150%. Короче, пусть ваш начальник идет в задницу со своими призывами к срочной внеплановой работе по старой памяти. Все, у меня дембель. Отбой».
Крохотная Nokia 105, сделав несколько кувырков в воздухе, спланировала в руки второго пилота, скользнула по пальцам и складкам комбинезона, шлепнулась неловко на пандус и почти сразу обиженно заверещала, жалуясь хозяину на такое грубое обращение. Летчик подхватил многострадальное средство связи, прижал к уху и снова поднял глаза на сердитого медика.
«Товарищ полковник, вас, Ежов, срочно!»
Офицер поморщился, как от зубной боли, но артачиться не стал. Взял возвращенный мобильник и уже другим домашним тоном устало произнес.
«На, Алексей. Но я уже половину столетия, Григорий. Я-то как раз всех понимаю. А кто меня поймет? 76-й через полчаса улетает. 3 часа, и я в Москве. А на этой тарахтелке мы 4 часа только до Гюмри будем чапать. И потом не сидеть там у моря, ждать погоды.
Ты же знаешь. Да понимаю я, что все врачи на выезде».
«Да, командир, конечно, сделаю. Знаешь, что тебе я отказать не могу. Что значит в последний раз? Ты выражение-то выбирай».
«Хорошо, приступаю немедленно». Нажав на отбой, полковник мрачно посмотрел на замерший экипаж санавиации, еще раз вздохнул и сварливо добавил.
«Ну, что стоим, кого ждем? Особые приглашения выдают в особом отделе. А у военно-полевой медицины все должно быть на уровне интуиции. Раненых и больных разместить на борту, подготовить к транспортировке, жалобы, пожелания аккуратно выслушать и законспектировать, в работоспособности реанимационной аппаратуры убедиться и доложить. На все 30 минут. Время пошло».
«Лежачих сразу по койкам?» — пискнул покоренный командирской экспрессии фельдшер.
«А чего ждать? Каких-нибудь предварительных ухаживаний? Ресторан, цветы, шампанское? Запомни, сынок. В армии лучше что-то сделать один раз вовремя, чем 2 раза правильно. Поэтому давай, одна нога здесь, а вторая тоже здесь. Ну, что еще?»
«Простите, товарищ полковник, а вы и есть тот самый Распутин?»
Офицер запнулся, закатил глаза, но затем вдруг тряхнул головой и первый раз за все время улыбнулся.
«Нет, сержант, тот самый умер больше 100 лет назад. Погиб смертью храбрых на боевом посту. Я лишь бледная его копия, но леща могу выписать настоящего, старорежимного, сермяжно-посконного, если попробуешь заменить ударный воинский труд светскими беседами с вышестоящим по званию».
Выдав ценное указание, полковник будто сдулся, снова помрачнел, не спеша добрел до обожженной горячим южным солнцем травы и медленно опустился на теплую землю, ворча про себя. «Глупо ожидать, что кто-нибудь придет и за тебя все сделает. Пока не поймаешь, не заставишь, никто и пальцем не пошевельнет». На душе у полковника откровенно скребли кошки. Он ждал пенсии, будто маны небесной, как и многие отслужившие положенный срок. А когда она пришла, вместе с очередным званием и правительственной наградой, впервые почувствовал себя разведенным супругом при выходе из ЗАГСа. Радость свободы с очевидным похоронным привкусом. Что такое противоречивые чувства? Вертелся в голове бородатый анекдот во время дежурных поздравлений. Это когда твоя теща
падает в бездну в твоей новой машине. И все-таки какая улыбка фортуны. Как началась служба за границей, там же и заканчивается. А вот где родился, в стольном граде Москве, там и не пригодился. Будто заговоренная судьба злодейка тащила его бренную тушку подальше от родных пенатов. А всему виной она, служба государева. Стартовала в далеком Афгане, финиширует в еще более далекой Сирии. Между двумя событиями 35 лет, а пролетели как 5 секунд. И даже последний приказ — сопроводить и сдать коллегам на Большой Земле госпитальную группу, похож на первый. Тогда тоже требовалось сопроводить. Как будто вчера. 1985. Афганистан. С первым командиром полка Григорию, да и всему личному составу откровенно повезло. Классический отец солдатам. Суров, но справедлив. Приказы осмысленные. Прежде чем наказать, разбирается и даже объясняет, за что дает по шее. Но даже не это главное. Полкан Потапыч, как за глаза называл его постоянный и переменный личный состав, с первого дня в Афгане приказал отвечать огнем без согласования и соплей на любой выстрел со стороны душманов, а огрызаться по-взрослому из всего, что стреляет. Благо, боеприпасы позволяли. Духи, несмотря на все легенды, были в основном вменяемыми людьми из мяса и костей, без склонности к суициду. Они очень быстро сообразили, что с этими отмороженными лучше не закусываться, и, узнав по номерам на броне полк Бешеного, без стрельбы ретировались. Брали свое, нападая на части с командирами-перестраховщиками. За бережное отношение к жизням подчиненных командира тихо обожали, прощая ему все тяготы и лишения воинской службы, им же организуемые. Одним из навязчивых состояний Потапыча была его повышенная тревожность и вытекающая из этого болезненная требовательность к боеготовности. Учебные тревоги и разнообразные вводные размножались в его штабе почкованием. Кроме того, полковник был уверен, у советского солдата помимо основной специальности должно быть еще несколько внештатных для взаимозаменяемости. Любой старослужащий, если только он не дебил, в случае необходимости должен уметь принять на себя командование отделением или даже взводом, применить любой вид стрелкового оружия, оказать раненому первую медицинскую помощь, сесть за руль газона, зелка или за штурвал БМП. Осваивали дополнительные специальности в свободное от основной службы время. Стон по этому поводу стоял великий.
Недомогание, хроническую усталость командир лечил на внеплановых учениях, безжалостно высаживая из машин опытных и знающих, объявляя молодым, что они единственные, кто остался в живых, и есть всего четверть часа, чтобы вернуть технику в парк.
В противном случае они тоже погибнут и попадут в ад, где будут чистить попеременно картошку и сортир до следующих учений. Позже, побегав под пулями, Распутин понял, что паранойя на войне не заболевание, а дар Божий. Первыми погибают те, кто устал бояться. Круглосуточное ожидание от врагов какой-нибудь пакости — главное отличие хорошего солдата от мертвого. Потерянное ощущение опасности — первый шаг на тот свет. Но это придет позже. А по первости Гриша страстно хотел, чтобы его просто оставили в покое, что никак не входило в планы отца-командира, желающего видеть вокруг себя универсальных солдат с фарой на голове. Санинструктор — не исключение. Строго в рамках этой парадигмы уже через месяц службы рядового Распутина выдернули из санчасти, где он успел освоиться и свить гнездо, обмундировали во все чистое и откомандировали в распоряжение разведчиков сопровождать группу на выходе, набираться ума-разума и, не дай бог, конечно, работать по основной специальности. Командир разведвзвода лейтенант Алексей Ежов, вылитый артист Владимир Гуляев в годы фронтовой юности, несмотря на свои 26, был человеком легендарным, одним из тех, кто требовал «делай, как я», а не «делай, как я сказал». Своих в обиду не давал, вышестоящему начальству не сдавал, в пояс не кланялся, захребетников не уважал. Особисты и замполит считали его фамилию матерным ругательством и с удовольствием прокатили мимо очередного звания. Ёж, казалось, на эти мелочи внимания не обращал, только шуточки его становились все злее и опаснее. В первую очередь, для него самого. Любым мнением можно пренебречь, а мнением некоторых пренебрегаешь с особым удовольствием. Зло сузив глаза, заявил Леха Потапычу в ответ на отеческую просьбу не раздражать штабистов. Получил от полка на родительский подзатыльник и тяжкий вздох командира, внутренне согласного с разведчиком, но вынужденного заниматься политессом и как-то реагировать на истерики бумажных вояк. У тех, кто занимался реальным делом, мнение было другое. «Держись рядом с Ежовым и останешься цел», — напутствовал Распутина на первый выход начальник санчасти. «От него ни на шаг и слушаться как маму, даже если он со скалы прикажет прыгнуть. Ёж удачливый и живучий, его бойцы как заговоренные, будто сам черт им выражит, так что имею в виду. Все, удачи, и смотри там». Именно спина Лехи станет для Гриши Распутина путеводной звездой на всю долгую армейскую жизнь. Григорий покорил разведчика своим театральным умением на глазах изумленной публики при минимуме реквизита перевоплощаться из пьяного стиляги в трезвую бабу-ягу и обратно, умением правдоподобно изображать подпись начальства в ведомостях и командировочных, а также угрюмой настойчивостью при освоении незнакомых видов оружия. А вот профессиональные навыки Григорию продемонстрировать, слава богу, долго не удавалось. Первую медицинскую помощь он оказал не человеку, а полковой жучке, любимице всего личного состава, и с легкой руки Лехи к нему намертво приклеилась кличка «Айболит». Ёж подтрунивал над лекарем беззлобно, но непрерывно, хотя и учил основательно всему, что знал сам, а именно 140 способам перемещения противника в мир иной без вхождения с ним в непосредственное соприкосновение. «Запомни, Айболит», — терпеливо втолковывал ему разведчик основы выживания спецназа. «Чтобы вступить в рукопашный бой, боец должен профукать автомат, пистолет, нож, поясной ремень, лопатку, бронежилет, каску. Найти ровную площадку, на которой не валяется ни одного камня или палки. Найти на ней такого же разгильдя и уже тогда вступить с ним в схватку. Во всех остальных случаях всегда есть подручные средства для дистанционного воздействия на супостата». Можно было подумать, что Ежов вообще был принципиальный противник рукопашки, если бы эта сентенция не звучала после двухчасовой дрессировки и противодействия вооруженному противнику без оружия. Мастерство ежика в этом искусстве завораживало. И Распутин тянулся к Лехе со всей религиозной восторженностью подавана перед сенсеем. Опять же, командировки с разведчиками в горы казались Григорию более интересными и нужными, чем лечение поноса и чирьев личного состава полка и окрестного населения, давно и уверенно протоптавшего дорогу к военным медикам. Последнего гражданского пациента Распутин спас от верной смерти перед самым дембелем. 5-летняя дочка местного узбекского мафиози стащила у батяни старинную монету, спрятала во рту и подавилась. Айболит прибежал с плачущим отцом, когда пациентка уже вся посинела и отходила. Спасительный прием, Хеймлиха, закончился удачно, и на Грише с радостными причитаниями повисли все многочисленные родственники, а отец проказницы, выждав момент, подошел к санинструктору и молча сунул Распутину номер московского телефона с предложением обращаться в любое время дня и ночи. Григорий от нечего делать как-то легко и быстро выучил этот номер наизусть, даже не подозревая, какую грандиозную роль сыграет он в его будущей судьбе. 2019. Хмеймим. Полковник прикрыл глаза и шумно втянул носом горячий воздух, прислушиваясь к предполетной суете. Надо бы проверить лично, как там дела у обитателей лазарета. Сидячие сидят, лежачие лежат, все штатно. Только что это за дикий взгляд у счастливого обладателя тельняшки? «Эй, морячок, ты что, боишься летать? Это же не страшнее, чем плавать». «Как же не страшнее? Плавать я умею, а летать еще никогда не доводилось». И дико вращает глазами. «Это ты не прав. Не все корабли причаливают к берегу. Но зато все самолеты всегда возвращаются на землю. Так, этому феназепам, пока не наделал бед». Этот отсутствующий взгляд и вылезающие из орбит глаза были хорошо знакомы Распутину еще по Афганистану. 1987. Афганистан. Первое знакомство с бамбуком, лейтенантом Бамбуровским, состоялось перед учебным выходом, когда экипажи уже рассаживались по машинам. Комбат подвел к замыкающему БМП плотного низенького лейтенанта в полевой форме, представил и объявил. «Вот вам новый командир, только что из училища. Присмотрите и присмотритесь». Распутин тогда еще не знал, что блуждающий взгляд лейтенанта означает крайнюю степень возбуждения, за которой следует неадекватное на грани помешательства восприятие окружающего мира и непредсказуемые действия. Хотя что-то неладное в поведении Бамбуровского видно было сразу. Чудеса начались, как только машина отстала, и экипаж потерял визуальный контакт с колонной. Внутри БМПхи был слышен только командирский крик, заглушавший рев двигателя. Бамбук отдавал приказы один дурнее другого. Командиру по рации непрерывно сообщал о бордах басмачей, круживших вокруг боевой машины, требовал от башнера вести непрерывный огонь по врагам. Из БМП десанту конструктивно плохо виден окружающий мир, но наводчик-то в башне. Он орет, куда стрелять? В ответ мат. В конце концов, бамбук выгнал из башни наводчика как предателя-мусульманина и будущего заключенного и сам сел на его место. С этой минуты пулемет строчил, не умолкая. С трудом успокоив расстроенного до слез наводчика, под грохот очередей Григорий задремал. Проснулся от тишины и резких ударов прикладом по броне. Выбравшись под солнце, обнаружил свою машину, стоящую в одиночестве на песчаной горе со слетевшими гусеницами визжащего лейтенанта. Дело обычное. БМП при поворотах боится песка, щебенки и легко разувается. Надо было притормозить, а он приказал механику гнать.
Кругом не было видно даже следов колонны.
Внизу дымила очагом маленькая сакля. Высказав лейтенанту все, что они думают о его командирских способностях, и обув машину, разведчики обнаружили своего мальчиша-кибальчиша, бодро докладывающим по рации о вооруженном мятеже отделения и об обнаруженных сигнальных дымах врагов. Лейтенант уже не воспринимал короткие матерные слова Потапыча о немедленном возвращении. Григорий понял, что парня пора вязать. Так он, спутанный ремнями, приехал в расположение полка. Весь обратный путь пулемет молчал. Толпы пеших и конных врагов растворились. Несостоявшийся герой-разведчик выл и грыз путы, не забывая напоминать экипажу о скором расстреле. В разведке есть святое правило. Если разведчики отказываются воевать и служить с человеком, он вылетает из подразделения. Этот воин был просто опасен для себя и окружающих. Убыл из разведроты быстро, как и появился. Григорий был уверен, что отправят лейтенанта от греха подальше в СССР. Однако судьба распорядилась иначе. Бамбуровский осел в самом безопасном месте полка, в строевой части. Полковой писарь, интеллигентнейший ефрейтор из студентов-неудачников, перемежая мат с отнюдь и позвольте, жаловался Айболиту на свою службу с новым начальником. «За что мне такой командир? Что и в какой жизни я натворил? Вся книга о Швейке в одном лице. Всех, включая коллег-офицеров, считает быдлом. Сам белая кость, патриций. Разговаривает тихо, вежливо, на «вы». Требует неукоснительного исполнения устава, обращения к нему только строевым и так далее и тому подобное. На жаре он, в ПШ, застегнут на все крючки, перепоясан всеми ремнями. ПШ — полушерстяная полевая форма. На всех собраниях и политинформациях агитирует с пеной у рта за коммунизм и при этом фарцовщик конченый. Как это все совмещается, не понимаю. Бамбук, коротышка с красным мокрым лицом, действительно представлял собой пугающе комичное зрелище. Целый день слонялся по территории, спрашивая у первогодков точное время. Если блеснувшие на солнце часы были не советского производства, немедленно конфисковал как вещь, имеющую подозрительное происхождение. Еще он по вечерам любил ходить у палаток и техники, прислушиваясь к звукам музыки. Не надо, наверное, рассказывать, куда попадали обнаруженные приемники и магнитофоны. Очевидно, розничная коммерция настолько увлекла лейтенанта Бамбуровского, что вскоре он решил сделать свой бизнес многоотраслевым. Тем более, что представилась реальная возможность. Некоторое время назад из Союза случайно привезли ящик учебных гранат, такие же, как настоящие, только черные. Коптерщик пинал его из угла в угол, руки не доходили содержимое выкинуть, а ящик пустить на дрова. А потом изобретательный Григорий предложил перекрасить их в привычный зеленый цвет и продать оптом на базаре. Сам Распутин вскоре отбыл в очередную командировку с разведкой, но посеянные им зерна упали на благодатную почву и проросли. Бойцы провернули торговую операцию за рекордно короткий срок — и ухахатывались в курилке, представляя себе морду лица ведущего бой маджахеда с кольцом от удачной покупки в руке.
За этим делом их и поймал бамбук.